Мэттьюсон, сюжетная линия библейской лекции 3, пророки. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэттьюсон и Тед Хильдебрандт. Это третья из шести лекций доктора Дэйва Мэттьюсона, посвященных библейскому сюжету. В этой третьей лекции он раскроет пророков и пять основных тем: темы земли, завета, храма, Божьего народа и царской власти. Доктор Дэйв Мэттьюсон. Итак, мы говорили о сюжетной линии Библии, и я предположил, что, хотя Ветхий и Новый Завет состоят из множества типов книг и литературных жанров, написанных для разных целей, в разное время и в разных местах, существует основное повествование или основная история, которая объединяет книги, о чем свидетельствуют разные книги. И опять же, я не хочу предполагать, что каждый последний стих в Ветхом и Новом Завете каким-то образом напрямую затрагивает сюжетную линию или имеет к ней отношение, но вместо этого хочу предположить, что документы в целом, а также основные движения, основные темы и основные цели книг опираются на эту историю и раскрывают ее. И мы сказали, что история восходит к первой, второй и третьей главам книги Бытия, началу истории или месту действия, где Бог как суверенный создатель вселенной создает человечество, создает свой народ, народ, в который он войдет. В отношения, которые напоминают отношения Завета, которые встречаются в остальной части Ветхого Завета. Бог вступает во взаимоотношения со своим народом. Он создает среду, подходящую для их жизни. Он дает им землю, творение как милостивый дар, который они должны хранить и охранять. Он помещает человечество в Эдемский сад, свое святилище, место, где Бог будет обитать со своим народом. Они должны охранять и хранить это. И человечеству дан мандат представлять Божье правление, распространять Божье правление, распространять его славу по всему творению. Тем не менее, мы видели, что человечество терпит неудачу в этом. Из-за греха Адам и Ева изгнаны из земли, так что остальная часть Библии, начиная с 4 главы Бытия и последующих, будет историей о том, как Бог восстановит эту землю. Как будут восстановлены Бытия 1 и 2? Но мы также видели, что основное средство Бога для восстановления его замысла в отношении всего творения было сосредоточено на выборе народа Израиля. Итак, Бог призывает Авраама. И снова все те доминирующие темы, что Бог сейчас собирается создать народ, Он собирается дать им землю как место благословения, а также Он собирается обитать с ними в виде храма. Он также вступает в заветные отношения с народом через Авраама, а затем через Моисея. Люди должны отражать Божью славу. Они должны отражать Божье правление во всем творении, которое в конечном итоге должно осуществиться через царя Давида, который будет править людьми и от имени людей распространять Божье правление во всем творении. В общем, история Библии о том, как все творение может стать жилищем Бога и его народа, которого он создал. И снова, я хочу сосредоточиться на этих нескольких темах по мере того, как мы переходим от описания творения к истории Израиля, а теперь и к пророкам, потому что мы увидели, что история Израиля в основном напоминала историю Адама и Евы в Эдемском саду. Как Адам и Ева согрешили и не смогли сохранить завет и свои отношения с Богом, так и Израиль не смог сохранить отношения завета с Богом, и они также были изгнаны из земли, которую Бог дал им, и из присутствия Бога. Таким образом, история все еще остается без завершения, и как все творение может стать жилищем Бога с его народом. И поэтому те пять основных тем, которые мы прослеживаем через сотворение, а затем в истории Израиля, и обе из которых заканчиваются неудачей, мы хотим проследить сейчас в пророках, чтобы продемонстрировать, как пророки едины в своем ожидании, что Бог исполнит свое намерение из книги Бытия. 1 и 2 для человечества и всего творения. Теперь основные темы, которые мы хотим рассмотреть, группа тем, это народ Божий, завет, который Бог устанавливает с ним, земля и творение, которое Бог дает им как свой милостивый дар, храм, сад, место, жилище и присутствие Бога со своим народом, а затем и о царстве. Из-за греха человечества в третьей главе книги «Бытие с этого времени человечество» присваивает себе свое царствование, правило и злоупотребляет этим правлением, игнорируя Создателя, которого они должны представлять. Более того, Библия ясно говорит, что из-за греха человечества, Поскольку Адам и Ева были искушены сатаной в Бытие 1 и 2, теперь царство становится, мир становится царством сатаны и зла. И снова история о том, как Бог собирается спасти эту ситуацию. Как Бог спасет мир от правления сатаны и от того, как человечество присваивает себе власть над творением, как Бог спасет это и распространит свое правление на все творения. И еще раз сделайте творение местом, где может обитать человечество, и где Бог может обитать среди них вместе с ними, вместе, где правление Бога распространяется на все творения, и Бог теперь находится в заветных отношениях со своим народом, и как его представители они распространите славу его, слава Божия и правление Божие распространяются по всему творению. Как это становится реальностью? Теперь, когда Адам и Ева потерпели неудачу, теперь, когда Израиль потерпел неудачу, пророки в основном обращаются к ситуации Израиля, предстоящего изгнания Израиля или Израиля в изгнании из-за его греховности. И тогда пророки обращаются к этой перспективе или рисуют картину, которая формулирует перспективу восстановления после их ситуации в изгнании. Итак, Израиль отправится в изгнание или уже находится в изгнании из-за своей греховности, из-за идолопоклонства, потому что они нарушили завет, во многом так же, как это сделали Адам и Ева в первой и второй главах Бытия, но теперь пророки предвидели время, когда это произойдет. Быть восстановлено. Теперь вспомните, на что нам нужно обратить внимание, это история восстановления в двух аспектах. Поскольку Израиль был Божьим средством восстановления всего творения из Бытия 1 и 2, а также поскольку Израиль также все испортил, Бог должен восстановить и Израиль, и творение. Восстановление Израиля — это средство, с помощью которого Бог восстановит все творения. Итак, восстановление Израиля, история Израиля является ключом к пониманию истории Божьего обращения со всем творением из Бытия 1 и 2. И мы увидим, как это сработает в пророческой литературе. Но что я хочу сделать, когда мы кратко рассмотрим пророков, так это то, что, просматривая литературу, я снова не буду касаться каждой пророческой книги, а вместо этого я хочу коснуться основных частей литературы, просто чтобы дать вам представление. Смысл того, что я думаю, можно найти во многих других пророческих текстах и продемонстрировать, как эти пять тем, которые начинаются с творения, пронизывают историю Израиля, начиная с Авраама, а затем Моисея и истории Израиля, как все эти пять тем снова возникают в пророческом ожидании того, что Бог действительно восстановит свое намерение для всего творения, а также для Израиля, в первую очередь восстановив Израиль, чтобы в конечном итоге все творение могло быть восстановлено. Первая тема, которую я хочу рассмотреть, это восстановление народа Божьего. Это довольно очевидно во всем пророческом тексте, и большинство пророческих текстов, в которых говорится об Израиле перед отправкой в изгнание или об Израиле в изгнании, предвосхищают время, когда сам Бог восстановит свой народ обратно к отношениям с собой. Итак, народ рассматривается как рассеянный, из-за изгнания, но теперь пророческий текст предвосхищает время, когда народ Божий снова соберется вместе как единый народ Божий. Так, например, такой текст, как глава 60 Исаии, явно относится к восстановлению народа Божьего после изгнания. Глава 60 начинается словами «Встаньте, светитесь, ибо пришел свет ваш, и слава Господня взошла над вами. Ибо тьма покроет землю, и мрак народы. Но восстанет над тобою Господь, и слава Его явится над тобою». Обратите внимание на тему Божьего света, Его славы и Его присутствия среди людей. Затем стих 3, «Придут народы к свету твоему, и цари яркость твоего рассвета». Поднимите глаза и осмотритесь вокруг. Они все собираются. Что касается народа Израиля, то они были рассеяны из-за изгнания. Они все собираются вместе, они приходят к вам, в Иерусалим. Сын твой придет издалека, и дочь твою понесут на руках няньки. И вы можете прочитать больше в 60 главе Исаии и этом ощущении того, что Бог собирает свой народ, рассеянный в изгнании, и восстанавливает его, воссоздавая, чтобы они снова стали его народом. Другой текст, и то, что я буду делать, это просто читать и комментировать ряд пророческих текстов, кроме 36 главы Иезекииля и стихов с 9 по 11. Опять же, обратите внимание на тему восстановления Божьего народа. Люди, и обратите внимание, как это восстановление связывается с продолжающейся сюжетной линией, которую мы рассмотрели до сих пор. Глава 36 из 9 по 11. «Смотрите, я за вас. Я обращусь к вам, и вы будете возделываться и засеиваться. Теперь послушайте это, и я умножу население ваше, весь дом Израиля, все это. Город будет заселен, пустырь восстановлен, и я умножу на вас людей и животных. Они будут размножаться и приносить плод, и я сделаю вас заселенными, как в прежние времена, и сделаю вам больше добра, чем когда-либо прежде». Обратите еще раз внимание, особенно в стихах 10 и 11, на этот язык умножения народа. Опять же, это язык поручения Божьему народу, Адаму и Еве, еще в первой главе Бытия, что они будут плодиться и размножаться. И снова, когда Бог восстанавливает свой народ во исполнение своего намерения, чтобы человечество плодилось и размножалось, это должно было быть осуществлено Израилем, историей Израиля. Теперь Бог восстанавливает свой народ в ситуации, когда он будет плодотворным, где он сделает его плодотворным и заставит его умножаться и увеличиваться в численности, как и было его первоначальным намерением в повествовании о творении. Уже следующая глава Иезекииля, в главе 37, тоже пророчество о возвращении народа из изгнания, восстановлении народа из изгнания. Здесь пророк, Бог сообщает Иезекиилю через образ сухих костей или своего рода мертвых костей, которые теперь собираются вместе, воскресают и получают жизнь. И на чем я хочу сосредоточиться, обратите внимание, я начну со стихов 7, 7, 10, 37 главы Иезекииля, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на последние пару стихов. Иезекииль сказал, и я пророчествовал, как мне было повелено. И когда я пророчествовал, внезапно послышался шум и грохот, и кости, которые он видел лежащими повсюду, были символом смерти Израиля из-за изгнания, из-за отделения от земли благословения и места жилища Божьего. Теперь эти кости соединились, кость к кости. Я посмотрел, и на них были жилы, и плоть выступила на них, и кожа покрыла их, но дыхания в них не было. Тогда он сказал мне, пророчествуй дыханию, пророчествуй, смертный, и скажи дыханию, так говорит Господь Бог, приди от четырех ветров, а дыхание, и дохни на этих убитых, чтобы они могли жить. Я пророчествовал, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они жили и стояли на ногах, огромное множество. И два, но обратите внимание на образ Бога, вдыхающий жизнь в их безжизненное тело. Итак, у вас есть эти сухие кости, которые поднимаются вверх и даже обретают плоть и сухожилия, но не было дыхания, чтобы дать им жизнь, как это было в повествовании о творении, в котором Бог формирует людей и формирует Адама из праха земного, но при этом должен вдохнуть жизнь в человечество. Таким образом, мы снова видим, по сути, новое творение в 37 главе Иезекииля, когда Бог воссоздает своих людей, как Бог воссоздает свой народ, как он это сделал в повествовании о творении, давая жизнь безжизненным телам через свое дыхание. Просто чтобы дать вам представление о другом пророческом тексте или примере из другого пророческого текста, 8 глава Захарии также предвосхищает восстановление народа Божьего из изгнания. В 8 главе Захарии, в стихах 7 и 8, так говорит Господь Саваоф, «Я спасу народ мой из страны восточной и из страны западной». Я верну их жить в Иерусалим. Они будут моим народом, и я буду их Богом в верности и праведности. Совершенно очевидно, что Захария также предвидит восстановление Божьего народа, когда он станет его народом в отношениях завета. Обратите внимание, что тему народа Божьего невозможно отличить и отделить от темы завета. Итак, обратите внимание, что часть ожидания Захарии восстановления заключается в том, что Бог, они будут моим народом, я буду их Богом, формула завета, которую вы найдете в других местах Ветхого Завета. Итак, частью пророческого ожидания в отражении Божьего намерения в отношении Израиля и в конечном итоге в отражении Божьего намерения в отношении творения является восстановление народа, который будет многочисленным, который будет создан и получит жизнь как народ Божий и который вступит в завет. Отношения с самим Богом. Это предвосхищает вторую тему, которую я хочу рассмотреть, а именно тему Завета. В последних двух лекциях мы увидели, что Завет был доминирующим способом взаимоотношений Бога со своим народом. Это было заимствовано. Образ Завета отражает сюзеренитетные отношения или сюзеренитетные договоры Древнего Ближнего Востока. И поэтому Бог изображается как Творец, властитель всего сущего, который теперь вступает во взаимоотношения со своим народом. Он усыновляет их или выбирает его своим народом и теперь дарует им благословение. Но мы видели, что это заветные отношения, и существует спор о том, следует ли называть Бытие 1 и 2 заветом, но, по крайней мере, там присутствуют все элементы заветных отношений. А более поздние заветные отношения, которые Бог устанавливает со своим народом, очень напоминают его отношения с Адамом и Евой при творении. Но завет, который мы видели с Моисеем, потерпел неудачу не столько в завете, сколько в том, что люди не смогли сохранить заветные отношения, и поэтому они были изгнаны из Эдемского сада, из земли. Итак, Бог через пророков обещает установить новый завет. Бог снова установит новый завет со своим народом, который не потерпит неудачу, как это произошло с Ветхим Заветом, или, что еще лучше, как люди сделали с Ветхим Заветом. Новый завет, который Бог установит со своим народом, и несколько пророческих текстов предвосхищают это. Мы только что уже прочитали Захарию 8 и стих 8, когда он говорит: «Я приведу их жить на земле, его народ, они будут моим народом, и я буду их Богом». Это лежит в основе формулы завета, которую мы находим на протяжении всего Ветхого Завета. Но есть и другие тексты Ветхого Завета, которые ясно предсказывают время, когда Бог установит отношения Нового Завета со своим народом в будущем, когда восстановит его. Так, например, в 31 главе Иеремии, которая является своего рода классическим текстом, связанным с Новым Заветом, особенно потому, что автор использует слово «Новый Завет», чтобы описать отношения, которые Бог восстановит со своим народом. Но Иеремия, глава 31 и стихи с 31 по 34, несомненно, «Наступят дни, — говорит Господь, — когда я заключу Новый Завет с домом Израиля и домом Иуды. Это не будет похоже на завет, который я заключил с ее предками, завет Моисеев, когда я взял их за руку и вывел их из земли египетской, завет, который они нарушили, хотя я был их мужем, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, — говорит Господь. Я вложу в них мой закон и напишу его в их сердцах. Я буду их Богом, и они будут моим народом». Итак, обратите внимание на формулу завета. Они больше не будут учить друг друга и говорить друг другу: «Нет, Господь, ибо все будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, ибо я прощу беззаконие их и не вспомню более греха их». Итак, это снова происходит в контексте того, что Иеремия предвидит время, когда Израиль будет восстановлен из изгнания и войдет Бог, возобновляя свои заветные отношения теперь через Новый Завет, где Божий закон теперь фактически написан в их сердцах. Другой текст, однако, также предвосхищает Новый Завет, хотя опять же язык слова «завет» не используется, язык завета явно присутствует в ряде мест, и это книга Иезекииля, которая также предвосхищает Новый Завет. Время восстановления народа Божьего, восстановление из изгнания. Так, например, в 34 главе и 25 стихе Иезекииля, ожидая этого восстановления, Бог говорит Иезекиилю: «Я заключу с ними, народом Израиля, завет мира и изгоню диких животных с земли, чтобы они могли жить в дикой природе и безопасно спать в лесу». Но обратите внимание на ожидание завета, который будет рассмотрен и описан более подробно позже. Итак, глава 36, все еще ожидающее восстановление Богом своего народа. Глава 36 и стихи 25 и 26. «Я вернусь и начну с 24. Я заберу вас из народа». Итак, вот тема восстановления Божьего народа. «Я возьму тебя из народов, рассеянных из-за изгнания, и соберу тебя в твою землю из всех стран, и приведу тебя в твою землю». И вот язык Нового Завета. «Я окроплю тебя чистой водой, и ты будешь чист от всех грехов твоих и от всей нечистоты твоей. и от всех идолов твоих я очищу тебя. Новое сердце я дам тебе, и новый дух я вложу в тебя. И возьму из тела твоего сердце каменное, и дам тебе сердце плотяное». Глава 37 и стихи 26 и 27. «Жилище мое будет с ними, с Израилем, народом его, и я буду их Богом, а они будут моим народом». Обратите внимание еще раз на формулу завета. «Тогда народ узнает, что я, Господь, освящаю Израиль, когда мое святилище будет среди них навеки». Итак, Новый Завет — это средство, с помощью которого Бог в конечном итоге разберется с греховностью Израиля и в конечном итоге с греховностью всего мира, когда Он установит и воссоздает свой народ и вступит с ним в заветные отношения, опять же, во исполнение своих первоначальных заветов. Намерение для человечества на протяжении всего пути творения. Таким образом, основным средством, с помощью которого Бог будет обращаться со своим народом и вступать в отношения со своим народом, является заключение Нового Завета, в котором Он очистит свой народ от греха и восстановит его как свой народ. Он будет их Богом. Они снова станут Его людьми. Эта тема Завета, а также народа Божьего явно связана со следующей темой, темой земли. Мы уже читали такой текст, как глава 60 и стих 4 Исаии, а также отрывок из 8 главы Захарии, где Бог вернет людей на землю. Итак, суть Божьего восстановления людей состоит в том, чтобы вернуть их обратно в землю, что, как мы говорили, было частью обещания, данного Богом Аврааму, которое, как мы сказали, восходит к творению, милостивому предоставлению Богом земли как место благословения, место, где Бог в конечном итоге поселится или будет жить со своим народом. Обратите внимание, как часто возвращение в землю играет роль в пророческом ожидании. Но что интересно, текст, на который следует обратить внимание перед этим, в 4 главе Иеремии, я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот мотив творения, и это важно понимать, когда вы смотрите на пророческую литературу, и там говорится о возвращении в землю. Это не только рассматривается в связи с Авраамом и историей Израиля, но часто связывает ее с началом творения. Фактически, изгнание Израиля рассматривается как возвращение к хаосу, как бодотворение, возвращение к одних мустиху главы 1, предшествующей бытию. Итак, обратите внимание на главу 4 Иеремии и стихи с 23 по 26, и обратите внимание на то, как язык напоминает первую главу бытия, где земля бесформенна, пуста и безжизненна, ожидает плодородия и ждет, чтобы стать пригодной для жизни средой для людей. Итак, это описание изгнания. И снова обратите внимание на связи с дотворением, хаосом и возвратом к хаотическому дотворческому состоянию. Стих 23. «Я взглянул на землю и низкую, она была пуста и пуста, и на небеса, и они не имели света. Я посмотрел на горы и низкие, они тряслись, и все холмы двигались взад и вперед. Я взглянул, и вот, никого нет, и все птицы небесные разлетелись. Я взглянул, и вот, плодоносная земля превратилась в пустыню, и все города лежали в руинах пред Господом от лютого гнева его». Итак, еще раз обратите внимание на язык, своего рода язык дотворения или возврата к хаосу, состоянию Дайдема. «Нет плодородия, нет света на небесах, горы дрожат, и все пусто и пусто в ожидании нового творческого акта». И поэтому возвращение на землю часто изображается как новое творение или новый творческий акт. Так, например, 51 глава Исаии и все эти тексты из пророческой литературы, которые я собираюсь прочитать, все находятся в контексте возвращения Израиля на землю. И я хочу, чтобы вы заметили, как они связаны как с обещанием, данным Аврааму, так и с Эдемом и творением из первой главы Бытия. Итак, глава 51 Исаии и стихи 2 и 3. Я начну со стиха. 1. Послушайте меня, ищущие правды, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы высечены, и на каменоломню, из которой вы выкопаны. Взгляни на Авраама, отца твоего, и на Сару, которая родила тебя, ибо он был один, когда я призвал его, но я благословил его и сделал его многими. Итак, возвращение Израиля на землю явно связано с заветом Авраама. Но теперь стих 3 Исаии 51. «Ибо Господь утешит Сион, Он утешит все пустыни его и сделает пустыню его, как Эдем, пустыню его, как сад Господень. Радость и веселье найдутся в ней, благодарение и голос песни. Таким образом, восстановление на земле рассматривается как восстановление Эдемского сада, возвращение к условиям, подобным Эдему, из первой и второй глав книги Бытия. Итак, возвращение Израиля из изгнания обратно в землю рассматривается как исполнение Авраамова завета и обетования, но также и обещание, что у него будет множество предков, и Бог возьмет их на землю, Он даст им землю, но также будет связан с Эдемом как восстановление намерения Бога о том, чтобы человечество жило на земле. Земля на земле – место плодородия и место благословения. Однако в пророческой литературе есть и другие тексты Ветхого Завета, которые связывают возвращение Израиля в землю и восстановление как с Эдемом, так и с обещанием Аврааму, истории Израиля. В 36 главе Иезекииля в этом разделе есть ряд стихов, которые явно важны не только потому, что в них так часто упоминается земля, но и потому, что они связывают их как с Авраамовым обетованием, так и вплоть до Эдемского сада. Итак, глава 36, начиная со стиха 4, «Итак, горы Израилевы, слушайте слово Господа, Бога вашего». Так говорит Господь Бог горам и холмам. Вода, конечно, есть, и я хочу, чтобы вы послушали язык плодородия и воды, а не расточительства, разрушения и хаоса. Так говорит Господь Бог горам и холмам. Вода, конечно, находится в долинах, в пустынных местах и заброшенных городах, которые стали источником грабежа и объектом насмешек для остальных народов вокруг. Поэтому, говорит Господь Бог, я говорю в горячей зависти моей против остальных народов и против всего Эдома, которые с искренней радостью и крайним презрением взяли мою землю во владение из-за ее пастбищ, чтобы разграбить ее. Поэтому пророчествуйте о земле Израиля и скажите горам и холмам, потокам вод и долинам, так говорит Господь Бог, я говорю в гневе моем, потому что вы претерпели оскорбление народов. Посему, так говорит Господь Бог, клянусь, что народы, которые вокруг тебя, сами пострадают от оскорблений. Но вы, о горы Израиля, распустите свои ветви, и здесь возникает тема плодородия, и принесете свои плоды народу моему Израилю, ибо он скоро вернется домой. Поэтому связано с восстановлением народа Божьего. Смотри, я за тебя. Я обращусь к тебе, и ты будешь вспахан и засеян. И я умножу ваше население. И весь дом Израилев, весь город его будет заселен, и пустыни отстроены. И я умножу на тебе людей и животных. Они будут расти и приносить плоды. И я сделаю тебя обитаемой, как в прежние времена, и сделаю тебе больше добра, чем когда-либо прежде. Тогда вы узнаете, что я Господь. Я поведу к тебе народ мой, Израиль, и они завладеют тобой, и ты будешь их наследием. Это отражает обещание, что потомки Авраама должны были унаследовать землю. Вы больше не будете лишать их детей. Более поздний текст в главе 36 книги Иезекииля, стих 28. Опять же, все это в контексте восстановления из изгнания. Он говорит, что я вернусь и прочитаю стих 27. Я вложу в тебя свой дух, этот текст Нового Завета, и заставлю тебя следовать моим постановлениям и внимательно соблюдать мои постановления. Теперь послушайте это. Тогда вы будете жить на земле, которую я дал вашим предкам. Итак, язык завета связан с проживанием Израиля на своей земле, что связано с обещанием предкам, обещанием Аврааму. И вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. И снова формула завета. Стих 30, пара стихов позже, «Я сделаю обильным плод дерева и урожай поля». Обратите внимание на язык плодородия, восходящий к Эдему, чтобы вы никогда больше не страдали от позора голода среди народов. Стих 34 и стих 35, последние два стиха, которые я прочитаю в этом разделе. «Земля, которая была пустынной, будет возделана, а не будет такой запустением, каким она была в глазах всех проходящих мимо». И скажут, земля опустевшая стала, как сад Эдемский. И пустыни разрушенных городов теперь населены и укреплены. Итак, еще раз, этот язык восстановления Израиля на земле, которая раньше была страной смерти, хаоса и разложения, которая теперь будет восстановлена в ситуации плодородия и благословения, как это было в Эдемском саду, и во исполнение обещаний, данных Богом. Дал Аврааму, что его народ будет владеть землей. Иеремия, глава 31, просто для того, чтобы показать вам, что другие пророческие тексты включают тему восстановления земли с точки зрения обещания, данного Аврааму или Эдему. Глава 31, Иеремия 31 и стих 12. Опять же, обратите внимание на тему восстановления и народа Божьего. «Они придут и воспеют на высоте Сиона, и воссияют над благостью Господней, над зерном, вином и маслом, и над молодняком из мелкого и крупного скота. Их жизнь будет подобна орошаемому саду, и они никогда больше не будут чахнуть». Таким образом, даже Иеремия использует образы Эдема, чтобы описать возвращение Израиля в свою землю, исполнение обещанного им Богом. Опять же, не только обещание, данное Аврааму, но и, в конечном итоге, Божье намерение для человечества из первой и второй глав Бытия. Последний текст, который я хочу просмотреть, их гораздо больше, у Исаии их несколько, но тот, который я хочу на мгновение сосредоточиться на 65 главе Исаии и стихах с 17 по 20, в которых Исаия все еще предвидит время, даже после изгнания, когда народ Божий в конечном итоге будет восстановлен. И интересно, что делает Исаия. Сейчас Исаия собирается предвидеть день восстановления, который превысит возвращение Израиля в землю Палестины, но теперь он собирается представить восстановление в конечном итоге в терминах нового творения. Итак, начиная с главы 65 и стиха 17, Исаия говорит: «Ибо я собираюсь создать новое небо и новую землю». Обратите внимание на параллель с первой главой книги Бытия. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Теперь Исаия говорит: «Бог собирается создать новое небо и новую землю». Прежнее не должно вспоминаться и приходить на ум, но веселитесь и радуйтесь вечно тому, что я творю, ибо я собираюсь сотворить Иерусалим как радость и его народ как радость. Итак, обратите внимание на тему воссоздания людей и восстановления людей. «Я буду радоваться Иерусалиму и радоваться своему народу. Не будет более слышно в нем ни звука плача, ни крика скорби». Теперь следующие два или три стиха, которые я собираюсь прочитать, и я хочу, чтобы вы снова обратили внимание на главы 1 и 2 Эдема и Бытия, язык творения. Стих 20, глава 65 Исаии: «Не будет уже в нем младенца, который умрет, но несколько дней, или старика, который не проживет всю жизнь». И помните, часть проклятия заключалась в том, чтобы принести смерть человечеству. Итак, в Бытии, начиная с главы 5 и далее, каждый, кто есть кто-то, умирает, и у вас есть этот повторяющийся припев: «И такой-то умер, и такой-то умер». Теперь вы видите, как смерть поворачивается вспять. Итак, не будет младенца, который проживет всего несколько дней, или старика, который не проживет всю жизнь. Ибо тот, кто умрет в 100 лет, будет считаться юношей, а тот, кому не исполнится 100 лет, будет считаться проклятием. Они построят дома и будут жить в них. Они насадят виноградники и будут есть плоды их. Опять напоминая о плодоносности Эдема. Они не будут строить, чтобы другой жил. Они не будут сажать, а другие есть, что и произошло, когда их увезли в ссылку. Ибо как дни дерева, будут дни народа моего. И мои избранные будут долго наслаждаться делами своих рук. Они не будут трудиться напрасно и рожать детей на несчастье. Ибо они будут потомством, благословенным Господом, и потомство их. Итак, заметьте, Исаия предвидит время восстановления, которое даже намного превосходит то, что произошло, когда Израиль был возвращен в изгнание. То есть он предвидит новое творение, созданное по образцу первого творческого акта в первой главе книги Бытия. И снова обратите внимание на образы Эдема о том, что это будет время плодородия, время отмены проклятия смерти, время плодородия. И какая еще интересная вещь в стихе 22, где сказано: «Ибо, как дни дерева, будут дни народа моего», септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, на самом деле говорит: «Ибо, как дни дерева жизни, и это точная формулировка, которую вы найдете в книге Бытия о дереве жизни, которое находится в центре сада. Так ясно, что Исаия предвидит время восстановления, которое будет возвращением к условиям одного и двух глав Бытия, а также к первому творению и Эдемскому саду. Таким образом, эта связь земли Палестины и восстановление народа Божьего обратно на свою землю и в Эдем предполагает, что возвращение Израиля на свою землю в конечном итоге является средством, с помощью которого весь космос будет восстановлен и воссоздан в совершенно новом творении. Итак, мы видели, как пророческая литература в продолжении этой сюжетной линии затрагивает доминирующую тему народа Божия, что пророки предвосхищали время, когда после изгнания Бог восстановит народ в новом творческом акте. Он создаст их как свой народ. Он вступит с ними в заветные отношения, установив совершенно новый завет. И затем он также вернет их на их землю во исполнение обещания, данного Аврааму, но в конечном итоге во исполнение Божьего замысла относительно Эдема и первого творения, которое в конечном итоге произойдет в новом творческом акте, совершенно новом творении, которое восстановит условия бытия 1 и 2 и условия Эдемского сада, первоначальное намерение Бога для своего народа. Теперь упоминание Эдемского сада и образов земли естественным образом подводит к следующей теме, теме храма или сада. Помните, что в первой и второй главах книги «Бытие» мы говорили, что Эдемский сад рассматривался как святилище, место, где Бог обитал со своим народом, место покоя Божьего присутствия. Когда Адама и Еву изгоняют из сада, место благословения и присутствия Бога, Бог выбирает Авраама, а затем создает новый народ, народ Израиля, с которым он вступит в заветные отношения. И частью этого является то, что Израиль должен построить скинию и храм как место обитания Бога, как место, где присутствие Бога будет пребывать в его народе. Однако интересно, что мы отметили ряд связей между храмом и Эдемским садом, так что храм представляет собой своего рода миниатюрный Эдемский сад. Храм — это микрокосм того, что Бог намеревается в конечном итоге охватить весь космос славой Бога и его присутствием, пронизывающим все его творения. Пророки также, естественно, предвидят время, когда Израиль вернется на землю в заветных отношениях с Богом, и условия творения и Эдема будут восстановлены. Божье присутствие также будет среди его народа в виде восстановленного или перестроенного храма. И очень многие пророческие тексты предсказывают восстановление жилища Бога со своим народом или, более конкретно, строительство Богом храма, в котором он будет жить со своим народом. Мы уже рассмотрели восьмую главу Захарии, восьмой стих. Это часто связано с формулой завета «Я буду вашим Богом, они будут моим народом». Это происходит в рассказе о Божьем обещании обитать среди своего народа. Позже, в 14 главе Захарии, самой последней главе Захарии, Бог выражает свое намерение поселиться со своим народом. Город будет называться местом, где обитает Бог. Вероятно, наиболее подробное описание восстановления Божьего храма как его жилища со своим народом можно найти в главах Иезекииля с 40 по 48 главы. Довольно длинный раздел, большая часть которого, когда вы его читаете, посвящена довольно подробному описанию. О храме, его размерах, его устройстве, его конструкции и его функциях, а также о том, что произойдет там, когда присутствие Бога снова придет к своему народу. Главы Иезекииля с 40 по 48. Но я хочу сосредоточиться на паре интересных текстов внутри этой книги. И ясно, что, хотя есть различия, описание и размеры храма и описание храма в главах с 40 по 48 книги Иезекииля ясно напоминают предыдущие описания, подробные описания храма в Три царств и Скинии в Исходе. Но это не только связано с храмом Израиля, так что Иезекииль в каком-то смысле говорит, что Божье обещание жить с его народом, Израилем, теперь исполняется. Я хочу, чтобы вы заметили, что это также имеет четкую связь с Эдемским садом, с божественным пространством или святилищем из первой и второй глав Бытия. Так, например, глава 43 и стих 1 книги Бытия. Значение этого раздела. Сразу после подробного описания устройства и конструкции храма, того, как он будет выглядеть, всех его аспектов, дворов и тедней, а также описание самого святого места, мебели и всего остального. как и следовало ожидать в описании храма. Когда это, наконец, будет сделано, в главе 43 и стихе 1, и, кстати, главы с 40 по 48 Иезекииля представляют собой своего рода видение апокалиптического типа. Иезекииль видит это в видении. На самом деле небесное существо перенесло его через призрачный опыт и показало все это. Но затем, начиная с главы 43 и стиха 1, затем он, это ангельское существо, которое ведет Иезекииля в такого рода виденном путешествии, он привел меня к воротам, обращенным на восток, и туда пришла слава Бога Израилева. С востока. Звук был подобен шуму могучих вод, и земля сияла славой его. Итак, теперь, в главах с 40 по 42, теперь, когда храм построен и описан, теперь он готов к тому, чтобы Божья слава снова покоилась на нем точно так же, как в главах 1 и 2 книги Бытия, когда творение было построено, творение храм, теперь Бог может отдыхать, его присутствие может отдыхать в его храме. Итак, теперь присутствие Бога, его слава снова приходит, чтобы обитать и отдыхать в его храме. Но на что я хочу обратить внимание, на одну просто интересную особенность, на которую я хочу, чтобы вы обратили внимание, это обозначение направления здесь, что его подводят к воротам храма, обращенным на восток, и что присутствие Божие приходит с востока для входа в храм. Это напоминает, если вы интригующе помните, тот факт, и я думаю, что это намеренно, тот факт, что еще в третьей главе книги Бытия, когда Адам и Ева были изгнаны из сада, они были изгнаны через восточный вход. И были поставлены два ангельских существа, два херувима, поставленные у того входа, у восточного входа, чтобы охранять присутствие Божие. Теперь присутствие Бога снова приходит через восточные ворота, восточный вход, чтобы поселиться в его храме. Опять же, это явно предполагает, что Эдемский сад должен был стать храмом, жилищем Бога. Итак, теперь Божья слава, его присутствие обитает в его храме на востоке, во многом точно так же, как Адам и Ева были изгнаны из восточного входа в храм. У Иезекииля есть и другие тексты, которые предполагают, что сад или храм призваны отражать Эдемский сад. Так, например, в главе 47 он, снова ангельское существо, которое ведет Иезекииля в этой призрачной экскурсии по храму, привел меня обратно ко входу в храм, и там вода текла из-под порога храма к на восток, потому что храм был обращен на восток. И вода текла из-под южного конца порога храма, к югу от жертвенника. Итак, обратите внимание на этот язык воды, реки, текущей из храма, подобно тому, как это было из Эдема во второй главе книги Бытия. Затем он вывел меня через северные ворота и обвел меня снаружи к внешним воротам, которые лицом к востоку, а вода выходила с южной стороны. И снова, пока он идет, совершает этот обход, вода становится все глубже и глубже, а река становится шире, так что, наконец, в стихе 5 он даже не может ее пересечь. Стих 7, и, вернувшись, я увидел на берегу реки великое множество деревьев с одной и другой стороны. Он сказал мне, что эта вода течет в восточную область и спускается в Араву, и когда она войдет в море, море стоящей воды, воды станут пресными. Куда бы ни пошла река, там будет жить всякая живность, которая роится. И когда эти воды достигнут этого места, там будет много рыбы. Хорошие новости для любителей рыбалки. Станет свежее, и все будет жить там, где течет река. Итак, обратите внимание еще раз на возвращение к условиям, подобным Эдему. Деревья, приносящие плоды, вода, дающая жизнь, изобилующая дикой природой, явно являются предвосхищением и отражением Эдемского сада. В 12 стихе, последнем стихе этого раздела, который я хочу прочитать, по берегам по обе стороны реки вырастут всевозможные деревья для еды. Листья их не завянут, и плоды их не увянут, но будут приносить каждый месяц свежие плоды, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут для еды, а листья для исцеления. Итак, храм Божий, место присутствия Бога, рассматривается как проводник благословения и жизни во всем творении, по всей земле. Столь ясно восстановление храма демонстрирует возвращение к главам 1 и 2 книги Бытия и условиям, подобным Эдему, поскольку Бог теперь исполняет свое первоначальное намерение, чтобы человечество жило с его народом на земле, которая является подходящей для него средой, на земле, которая плодородная и земля, наполненная Божьим присутствием и Божьей славой, как и предполагалось в первоначальном Божьем замысле творения в главах 1 и 2 книги Бытия. Последняя тема, которую я хочу затронуть, это тема царской власти. Мы сказали, что в истории Израиля, хотя Израиль должен был стать царством священников, согласно Исходу, в первую очередь мандат Израиля на управление должен был осуществляться в первую очередь через царя Давида. И поэтому Бог избирает Давида царем, и Бог дает Давиду обещание как средство, с помощью которого Бог установит свою власть над всем творением. В конечном итоге это произошло благодаря царю Давида, правившему Израилем на их земле. В конечном счете, именно через царя Давида правление Бога и его владычество будут распространяться на все творения во исполнение первой и второй глав Бытия. Мы сказали, что отправной точкой для этого была седьмая глава двух царств. Еще во второй главе семь царств Бог обещает бесконечный трон Давида, который служит основой для всех остальных пророческих ожиданий восстановленной монархии Давида. И что еще интересно, тот факт, что Давид должен был построить дом, хотя дом должен был построить его предок, даже ожидание того, что предок Давида построит дом, показывает связь между храмом и царем Давида, как хорошо. Уже в таких текстах, как глава 2 Псалма, мы видели, что правление царя Давида должно было в конечном итоге стать универсальным, опять же во исполнение первой и второй глав Бытия, что правление Бога станет распространяться на все творения, что человечество станет пороком Бога. Регент, чтобы представлять и распространять свое правление по всему творению. Уже во втором псалме мы видим, что таково было намерение царя Давида. Но опять же, я хочу просто взглянуть на несколько пророческих текстов, которые предсказывают, что во время восстановления, когда Бог вернет свой народ на землю, установит свой храм, воссоздаст все сущее и установит новый завет со своим народом, это также явно включает в себя восстановление царя Давида, что Бог снова будет править своим народом, вернув свое обещание Давиду. Так, например, в 55 главе Исаии: «Вот, все жаждущие приходят к воде, и вы, у кого нет денег, приходите, покупайте и ешьте. Приходите, покупайте вино и молоко без денег и без платы». Это призыв к Израилю, каков он есть, в свете предвкушения и ожидания восстановления из изгнания. Почему вы тратите свои деньги на то, чего нет? Хлеб или труд для того, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и ешьте то, что полезно, и наслаждайтесь сытной пищей. Преклони ухо твое и приди ко мне, слушай, чтобы ты мог жить. Я заключу с тобой вечный завет, моя непоколебимая и верная любовь к Давиду. Итак, во время восстановления Бог восстановит или сохранит свой завет, который он заключил с Давидом, что в качестве его наместника царь на престоле Давида будет править Израилем во исполнение Бытия 1 и 2, а также намерение Бога, чтобы его владычество и его царствование были признаны по всей земле. Иеремия, глава 33 и стих 15, опять же, еще один текст, предвосхищающий восстановление из изгнания. Итак, глава 33 и стих 15-15, «Я вернусь и прочитаю стих 14. Наступят дни, говорит Господь, когда я исполню обещание, которое я дал дому Израиля и дому Иуды. И здесь это, в те дни и в то время, я произрасту Давиду ветвь праведную, и он совершит суд и правду на земле». Иезекииль, глава 37, которую мы уже читали, главы 36 и 37 содержат все эти темы восстановления народа Божьего, Нового Завета, Нового Творения, восстановления земли и восстановления храма в главах с 40 по 48. Теперь обратите внимание на главу 37 и стихи 24 и 25. «Раб мой Давид будет царем над ними, над восстановленным Израилем, и будет у них один пастырь. Они будут следовать моим постановлениям и внимательно соблюдать мои постановления. Они будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой живут отцы ваши. Они, их дети и дети их детей, будут жить там вечно, и раб мой Давид будет их князем навеки». Итак, очевидно, что восстановление Израиля на этой земле связано с тем, что Давид будет править ими как царь. Опять же, во исполнение Бытия 1 и 2, где правление Бога будет распространяться по всей земле через его наместников, точка, теперь этим наместником является Давид, который распространит правление Бога на народ Израиль. Тем не менее, в Ветхом Завете все еще есть намеки на то, что это правление Давида должно быть универсальным, и не только над Палестиной или народом Израиля, но в конечном итоге станет универсальным. Мы уже видели это во второй главе Псалма, где Давиду должны быть отданы во владение концы земли и все народы. Но есть и другие показания. Например, глава 7 и стих 14 Даниила, что опять-таки является своего рода апокалиптическим видением, которое было у Даниила. И в Данииле, глава 7 и стих 14, Даниил, прежде всего, в первой части главы 7, видит видение этих зверей, этих четырех зверей, и каждый из них представляет царство. Но это видение этих четырех чудовищных фигур в конечном итоге заменяется видением Сына Человеческого. И я прочитаю стих 13, а затем стих 14 из Даниила 7. «Когда я смотрел в ночных видениях, я увидел одного, подобного Сыну Человеческому или человеческому существу, которое контрастирует с четырьмя зверями, пришедшими с облаками небесными. И он пришел к древнему и был представлен перед ним. Ему, Сыну Человеческому, была одна власть, слава и царство, и все народы, племена и языки должны были служить ему. Его владычество — это владычество вечное, которое не придет. Его царствование никогда не будет уничтожено. Итак, обратите внимание на этого Сына Человеческого, который перекликается с темами Давида и обещанием Завета Давида, данным Давиду, и который, очевидно, будет подхвачен позже в Новом Завете. Этому Сыну Человеческому дается всеобщее владычество или царствование, опять же, во исполнение обещания из Бытия 1 и 2, что наместники Бога будут править как его представители всем творением. Теперь этот Сын Человеческий занимает свое место в качестве наместника Бога, которому теперь дана власть, слава и царство над всеми народами. И это владычество будет вечным. Возможно, даже тот факт, что ему теперь дана власть над этими четырьмя зверями, возможно, также отражает язык творения о владычестве Адама над зверем полевым и зверем творения. Итак, в 7 главе Даниила тема владычества, царства и правления, встречающаяся в пророческой литературе, касается Давида, но теперь расширяет ее на все творения. В главах 9 и 10 Захарии мы также читаем о вселенском владычестве, когда Захария снова предвидит время восстановления, радуйся, дочь Сион. Воскликни громко, дочь Иерусалим. Вот царь твой идет к тебе торжествующий и победоносный, смиренный и едущий на осле и осленке, жеребенке осла. Отсечет колесницу у Ефрема и боевого коня у Иерусалима, и боевой лук будет отрезан. Он повелит мир народам. Владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. И даже Иезекииль, глава 14, стих 9, самая последняя глава заканчивается, извините, Захария заканчивается, глава 14, стих 9, заканчивается. Со ссылкой на Господа будет царем над всей землей. Таким образом, именно через царя, царя Давида, в конечном итоге царствование Бога, как наместника Бога, царствование Бога и его правление будут распространены и реализованы во всем творении. Помните, что из-за греха творение теперь является царством сатаны, и люди, находящиеся под властью сатаны, орошают свое правление и делают это вопреки истинному царю. Но теперь мы видим ситуацию, когда Бог вернет землю как свое истинное царство и сделает ее своим царством, и он будет править ею через своего наместника Давида, восстановив условия творения в 1 и 2 главах Бытия. Если это произойдет, то пророческий текст показывает, что, когда Израиль будет восстановлен, он станет светом для всех народов. Как только народ Божий будет восстановлен во исполнение обещания, данного Аврааму, и, в конечном итоге, во исполнение всего творения в Бытие 1 и 2, теперь все народы признают суверенитет и славу Бога. Итак, пророки предвосхищали время как часть продолжения и движения сюжетной линии, пророки предвосхищали время, которое во исполнение 1 и 2 глав Бытия, но также и в исполнении истории Израиля, предвосхищало время, когда Израиль будет восстановлен, где Завет будет восстановлен с Израилем, Израиль будет возвращен на землю во исполнение замысла Бога в творении и будет возвращен на землю, в Новый Эдем, место плодородия и благословения. Царь Давида будет править ими и распространит власть Бога по всему творению. Храм будет восстановлен, и теперь Бог сможет обитать среди них. Как только это произойдет, благословения спасения смогут течь ко всем народам. Итак, помните, Богу приходится иметь дело с двумя проблемами: проблемой греховности Израиля и, в конечном счете, проблемой всего творения. Итак, Бог затем, когда Он восстанавливает Израиль на его земле с царем Давидом, правящим над ними, в новом творении, новом Эдеме, месте благословения, в отношениях Нового Завета Бога и Бога, снова обитающего со своим народом в храме. Тогда благословение сможет течь ко всем народам. Все творение будет обновлено во исполнение первой и второй глав Бытия, во исполнение первоначального замысла Бога для своего народа и для его творения из первой и второй глав Бытия. Итак, пророки затем оставляют нам вопрос, а они все равно оставляют историю. Все еще является неполным. Как это ожидание будет реализовано? Каким будет все ожидание восстановления людей на своей земле, нового творения, нового Эдема, с Божьим наместником, управляющим ими, распространяющим его правление на все творения, с восстановленным храмом Божьим, обитающим среди них, в отношении завета с Богом, как это ожидание осуществится? Как Бог осуществит свою цель? Как Он напишет заключение сюжетной линии? Что ж, нам придется дождаться Нового Завета, чтобы увидеть, как будет написано заключение этой истории. И в следующих нескольких лекциях, посвященных сюжетной линии, мы сосредоточимся на Новом Завете и на том, как пророческое ожидание того, как история завершится, как это сейчас исполнится. Это была третья из шести лекций доктора Дэйва Мэтьюсона, посвященных библейскому сюжету.